История европейской и вообще мировой политики до XIX века и эпохи Отто фон Бисмарка никогда не отличалась, мягко говоря, доминированием моральных принципов над выгодой, хотя официально этими принципами прикрывались все и всегда. Почему именно Бисмарк сегодня считается основоположником стиля реалполитик в мировой дипломатии и в международных отношениях?
Потому что он, как мало кто другой, умел сочетать целеполагание и наиболее эффективные и жесткие способы достижения этой цели. И при достижении этой политической цели он особо не оглядывался на моменты, которые были очень важны в XIX веке, в том числе в середине XIX века, на моменты именно идеологические. Бисмарку удалось то, что, в общем-то, не удавалось до него очень многим, а именно скрестить энергию национализма, в данном случае национализма немецкого, и традицию государственную, традицию, в первую очередь, прусскую, которую он как бы надел на объединяющуюся, на объединенную его усилиями Германию. И, в общем, решая действительно реальные политические задачи, он в то же время абстрагировался от того, что национализм как таковой, национализм середины XIX века, в том числе и немецкий, должен быть либеральным. Либеральная идеология ему не нравилась, но цель – объединить Германию – представлялась ему и нужной, и правильной, и возможной. И он использовал для достижения этой цели все те методы, которые считал необходимыми, не останавливаясь, в общем-то, ни перед идеологическими какими-то препятствиями, ни перед даже моментами не самыми традиционными, мягко говоря, с чисто дипломатической точки зрения. Это, например, известная история о том, как Бисмарк спровоцировал Францию на объявление Пруссии и Германскому Союзу тогдашнему войны летом 1870 года, слегка подправив опубликованный текст отчета о разговоре французского посла с королем Пруссии.
Может быть, еще калибр его личности все-таки сыграл роль, потому что политиков, действовавших такими же методами, политиков хитроумных в его эпоху было много.
Бисмарк был мастером своего дела, дела политического, дела дипломатического, и в первую очередь был политиком очень эффективным, а результат его деятельности был не просто впечатляющий, но и очень долгосрочен, поскольку объединение Германии во многом определило характер всей европейской политики на многие-многие десятилетия вперед. Что уж там делали преемники Бисмарка, в какой мере они следовали или не следовали той линии, которой следовал он, это отдельный разговор. Скорее не следовали, чем следовали, по очень многим параметрам. Но, тем не менее, само главное дело жизни Бисмарка, объединенная, сильная Германия в центре Европы, оно живо во многом до сих пор, что мы видим сейчас. Объединенную Германию, пусть и в несколько иных границах, в центре Европы, которая является и экономическим мотором, и политическим мотором Европы тоже. Я думаю, что Бисмарк порадовался бы, глядя на сегодняшнюю Германию.
Каждый раз, когда говоришь об исторических фигурах, думаешь о том, что массовая культура и интернет и прочее способны упростить все, что угодно, и даже превратить очень многие фигуры в некий комикс. Фигура Бисмарка в мировой истории сегодня, в массовом сознании. Это уже скорее, как и многие другие, мифический образ, или все-таки это реальный человек, которого просто оценивают по-разному в соответствии с представлениями той или иной эпохи, потому что есть оценки историков-профессионалов, а есть знания большинства.
Человек был яркий, человек был неоднозначный, человек был многогранный. Но, конечно, вы совершенно правы, массовое сознание очень любит рисовать комиксы, тем более, что, опять-таки, преемники Бисмарка этот комикс очень активно рисовали сами. Я упомяну лишь известную вещь, что в пропаганде Третьего Рейха использовались плакаты с изображением Фридриха Великого, Отто фон Бисмарка и Адольфа Гитлера. Проводилась вот такая линия, три великих, так сказать, строителя, укрепителя и расширителя Пруссии-Германии. Конечно, это ерунда, потому что каждый из этих лидеров решал в разные исторические эпохи довольно-таки разные задачи и очень и очень разными методами. Конечно, я сейчас абсолютно ненаучно выражаюсь. Отто фон Бисмарк, если бы он посмотрел на основные положения политики того же Гитлера, он, мягко говоря, вряд ли отозвался бы о них одобрительно. Не по моральным причинам, а по сугубо политическим. Но да, Бисмарк во многом превращен в комикс, в этого железного канцлера с прусским шлемом на голове, с этими усами пышными, этого железного человека, хотя на самом деле человек он был отнюдь не железный, в том смысле, что он был человеком нервным. Он был человеком, у которого было множество хворей, довольно-таки с молодого возраста. Его жизнь была исполнена, я не хочу звучать слишком пафосно, но в ней было довольно много физических и психических неприятностей и даже страданий, которые он, обладая действительно железной, мощной собственной волей преодолевал и действительно к концу жизни создал себе сам образ такого, то, что называется по-английски elder statesman, то есть такого патриарха политики, который настолько возвышался над всей германской тогдашней, по крайней мере, германской политической элитой, что когда Бисмарка молодой император Вильгельм II отправил в отставку, тоже не вынеся такого соревнования с патриархом политики, то один немецкий журнал опубликовал карикатуру на преемника Бисмарка, канцлера Лео фон Каприви, на которой Каприви тонет в бисмарковских сапогах, этом самом шлеме и мундире. Настолько они ему не по размеру.
Если сравнивать политический реализм, я сейчас воспользуюсь несколько иным, хотя и схожим термином, в мировой политике, в 19 веке, в 20 веке, в нашем 21 веке, то какие изменения и направления вот в риторике, в трактовке этого понятия вам наиболее заметны?
Вопрос в том, что считать вообще реализмом. Есть дипломаты и политики, которые считаются приверженцами политики как искусства возможного в первую очередь, то есть не отягощают свою политику какими-то идеологическими принципами или заранее поставленными целями. Но это очень пестрый ряд. Здесь можно вспомнить Генри Киссинджера, который добился нормализации отношений США и Китая, разрядки так называемой между США и Советским Союзом в 70-е годы. При этом та администрация, которой он служил, администрация президента Никсона, поддерживала и весьма малосимпатичные режимы в разных регионах мира. То есть это такая гибкая игра по достижению поставленных целей. Но с другой стороны, допустим, нынешнего канцлера Германии Ангелу Меркель тоже можно считать высочайшей реалисткой. Она старательно уходит, как вот, например, написал видный нынешний немецкий политический аналитик Бернд Ульрих в статье о Меркель, от каких-либо visions, от каких-либо крупных концепций и теорий. Она занимается делами сегодняшнего дня в той констелляции, которая на сегодняшний день сложилась, и ищет пути максимально эффективного решения здесь и сейчас. Конечно, заглядывая в завтрашний день, но лишь так, чтобы конструкция, которую она создает сегодня, не рухнула быстро. Бисмарк, наверное, действовал чуть по-другому, может быть, просто потому, что он жил в иных условиях, в иную эпоху, когда перемены были не столь все-таки быстрыми, сам ритм жизни, в том числе и политической, не был столь стремителен, как сейчас. Но это умение найти наиболее краткий путь из точки А в точку Б, с политической точки зрения, это, я считаю, объединяет политиков такого направления. Скорее это, а не то, что им приписывают обычно, так сказать, некое пренебрежение к моральным принципам и так далее и тому подобное. Та же канцлер Меркель никакими принципами не пренебрегает, если взять, например, ее позицию по отношению к украинскому кризису.